Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня четверг, 11 августа. Время 22 часа 1 минута. И мы проводим очередной эфир. Сегодня день уже 169 с Алексеем Арестовичем. Алексей, привет.
Добрый вечер.
Ну, нас уже больше 120 тысяч смотрят. 21 тысячу поставили лайки, как обычно. Зная о том, что я объект троллинга, но тем не менее, надо и распространять, и подписываться. Это единственный инструмент. Поверьте мне, мой пример тому прямое доказательство. Так что не примените этим воспользоваться, не ленитесь. Ну что же, тогда пойдем дальше. Алексей, ну что там нового произошло за сутки? Ты нам расскажи, пожалуйста.
Ну, сразу скажу, на фронтах ничего особого не происходит. Как бы, да, они тревожно застыли в ожидании событий. Там ведутся те же действия тактические в тех же основных направлениях. На Харьковском направлении они пытаются стрелять на Дементьевке. На Изюмском мы поддавливаем их, движем снизу вверх. Те же самые попытки радостно наступать на Сиверск. Безуспешные. Бахмут. Безуспешные.
Авдеевка. Но погоди, они не безуспешные, потому что им уже не хватает сил из-за переброски? Или же, ну, скажем так, там выровнялся фронт, и из-за этого это сделать сложно, сложнее?
Да, там сумма причин. Выровнялся фронт, увеличились плотности боевых порядков. Эти дураки потратили все на предыдущих скачках.
Ага, существенно.
Да. Ну, теперь все. Я же говорю, они начали наступление и заныли на четвертые сутки, заныли, что не хватает квалифицированной пехоты. Угу. Ну, о чем можно говорить? Поэтому пески не пробивают Маринку, не пробивают. В песках активно работает наша артиллерия. Работает очень качественно, квалифицированно. На Угледар, на Павловку пытались ходить, не вышло. Запорожское направление. Разве что маленькие тактические действия. По Херсону замечательно. Вот сейчас прилетело в Давыдовброд, прилетело в Новую Каховку. ВСУ начали вечернюю отработку цели. Как это мило. Пока мы с тобой говорим, Марк, накроют несколько целей.
Ну, вечером всегда все, как бы, в канун пятницы все должно бодро все происходить. Ну, почти как дискотека. Вот я бы так сказал. И странно. Ну, хорошо. А все-таки с Херсоном? Что с Херсоном?
С Херсоном все в порядке, по ним работает. Там дискотека. Херсона. Ну, вокруг расцветает. Небо грибами, взрывами, тюльпанами, хлопком и так далее. Ну и, соответственно, в Украине две воздушные тревоги подряд в течение пары часов. А кроме того, у нас сейчас сегодня обстреляли в очередной раз Запорожскую АЭС. Как раз к заседанию Совета Безопасности ООН по этому поводу.
Мы сейчас прямо отдельно подробно поговорим.
Да, вот как бы мы все радуемся страшно по этому поводу. Очередной раз.
Ну хорошо, это в целом все, если общую картину.
Не очень меняется. Я же
как есть.
Да.
Ну, вот смотри, теперь с Запорожской АЭС давай разберемся. Значит, они, я не знаю, когда они уже идет, да, по разнице во времени или что? Я имею в виду Совет Безопасности, который инициировали как постоянный член и с обсуждением обеспечения безопасности Запорожской АЭС, да?
Да.
Ну, вот были сегодня сообщения, что то ли горит реактор второй, то ли не горит реактор второй. Ну, скорее всего, не горит. Это для острастки.
Реакторы не горят, понятное дело. Там бьют рядом. И как бы создается картинка. Понятно, что они не хотят повредить АЭС. Понятно, что они не хотят нанести поражение своим войскам. Они бьют по пустырям, которых там в изобилии, по рядом прилежащим там зарослям. Им важно дым и картинка. Снять картиночку, показать. Вот украинские войска расстреливают. И они же бьют по Никополю, пытаясь вытянуть нас на ответный удар, чтобы средствами объективного контроля зафиксировать стрельбу украинской артиллерии по Запорожской АЭС. Чтобы предъявить. Но пока получается наоборот. Мы предъявляем. И показываем, что они бьют сами по себе, да еще и по Никополю. Позиция сформирована. Мы вчера говорили про большую семерку. Сегодня заседание ООН. Ну вот Госдеп сказал, что предлагает демилитаризированную зону устроить.
Вот непонятно, что значит. Одни говорят, извини, демилитаризированную, типа и те, и другие отводят оттуда войска. Или же, так сказать, какие-то третья сила появляется.
Демилитаризированной это там вообще нету войск. Значит, они
вообще не должно быть никаких.
Пойти. Мы в идеале не должны туда прийти, но там остается персонал, да? Какая-то вооруженная охрана такая, типа, которая охраняет станцию как таковую на уровне. Раньше это делала Национальная гвардия, видимо, придется зайти в Национальную гвардию, кто-то же должен охранять эту станцию, даже от простых хулиганов. Ну и в целом, якобы, там украинские танки, артиллерия, я так понимаю, не должны туда входить. Демилитаризированы, так демилитаризированы. И, значит, это любопытное предложение. Любопытно это тем, что это будет создание первого окна на этой войне, второго уже окна на этой войне, в отношении которого боевые действия, по идее, не должны распространяться. Первое – это порты, из которых вывозится зерно и коридор. Да. Хотя тут же нарушили, ударили по Одесскому порту, но тем не менее. То есть, это, как это, Россия в каком-то смысле добивается своего или пытается добиться рамочно, то есть рамка распространить на весь юг не удается, но рамочно отдельными зонами удается с другой стороны. Может быть, рано это приписывать все Кремлю, или, в принципе, методически неверно, методологически приписывать это все Кремлю, потому что, ну, явно, как бы, международное сообщество заинтересовано в том, чтобы некоторые зоны в 21 веке, где все комплексно связано, не попадали под удары, не были зонами боевых действий, в частности, ядерные станции, в частности, порты, откуда, от которых зависит, от работы которых зависит там выживание 300-400 миллионов людей в Африке и на Ближнем Востоке. Ну, то есть, еще Клаузевиц понятие войны идеально описывал. И он говорил, что идеальная война – это как идеальный газ. Это абстрактное понятие, не существующее в природе. Как бы никогда война не ведется на все 100%. Даже Советский Союз во Второй мировой войне, где речь шла о его выживании, ну, использовал, наверное, 85% своих ресурсов, не больше. Напоминаю, что были сибирские дивизии, да, группировка, стоявшая на Дальнем Востоке.
Да, правда? Да, на Дальнем Востоке.
Далеко не все было использовано. В Иране были части, там, Средняя Азия и так далее. И так далее. Поэтому, как бы, ну, не вся промышленность на военные составы производили товары и первой необходимости, там, бытовые и все остальное. Поэтому здесь, как бы, надо понимать, что все это признаки неспособности российской армии продолжать наступление. С постановка в этот самый. Да. Расстреляли, да. Как-то российские военные, они как бы самим желанием создать эти зоны показывают, что они все патроны в патронники расстреляли, револьверы свои, наганы, что у них просто для наступления ничего не остается. Но видите, когда сильнейшая сторона, которая явилась агрессором, вынуждена выпрашивать зоны, в которых не ведутся боевые действия, и создавать такие условия, это показывает, что она не может вести боевые действия и хочет создать побольше зон, где будет перемирие, потому что не выдерживает боевого напряжения. Вот и все. За 6 месяцев катались и в крутые горки. Я больше скажу. Агрессия хороша тогда, когда она случается за 22 дня, как Ирак снял, вернее, американцы сняли Хусейн. Ну, как немцы Блицкриг осуществили в Польше, например, или против Франции. Но если агрессия перевалила за месяц, ну, максимум за два, она уже все, она уже неудавшаяся агрессия, уже провалившаяся. А полгода, это завязло и не вытягивает, ты же понимаешь.
Ну, конечно. Смотри, Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, Китай, призывает, ну, это результат обсуждения, я так понимаю, кстати, безопасности, он призывает стороны конфликта в Украине сесть за стол переговоров. Это постпред КНР при ООН. Ну, приблизительно схожие заявления делают все страны, в том числе и постоянные члены Совета Безопасности, но это свидетельство о том, что, ну, каждый со своей, что называется, колокольни, каждый в свою сторону тянет. Офис генсека прокомментировал, что разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется. стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр. Вот, честно говоря, я сомневаюсь, что Москва будет обеспечивать этот безопасный периметр. Я не верю в демилитаризацию этой зоны, чтобы Москва вот взяла и оставила Запорожскую АЭС, вышла с нее. Ну, как-то это странно. Ведь им это нужно только в качестве предлога для мирных переговоров.
Я тоже в это не верю. Они работают чисто на рамку переговоров. Их задача их удержать и так далее. Тут же президент еще выдал свою оценку. Наш. Он сказал, что авария на атомной станции будет равнозначно применению Российской Федерации ядерного оружия на территории Украины. Сказал, что это одно и то же. Приравнял эти события. Как бы, да. Ну и... как бы в каком положении оказалась российская сторона. То есть продолжать упорствовать в отрицании, ну, значит, она подводится к тому, что Большая Семерка, президент Украины и сегодня Рада Безопасности ООН и Госдеп все правы, все предупреждали, они что они провоцировали и провоцируют ядерную войну. Угу. И уйти, значит, это в глазах российской, внутри российской аудитории дать слабину. Как всегда, они придумают самое тупое из всех решений. Да, и будут топтаться на месте неуверенно и как это... выдавая кучу всяких противоречивых заявлений, и тут вопрос, как бы, доиграются ли они попадание туда, куда не надо попадать, или не доиграются в результате
своего. Никогда неизвестно, кстати.
Да, но совершенно очевидно, что это попытка создать переговорную площадку. Они делают так давно, очень давно. Они кризис 15-го года создавали для переговорной площадки с беженцами в Европе. Они создавали кризис в Беларуси в сентябре, помнишь?
Да, конечно.
Со штурмом польской границы, для того, чтобы поговорить с Западом, который, в принципе, их изолировал уже тогда. Совершенно. Они создавали кризис в апреле, репетицию войны, для того, чтобы вытянуть Байдена на переговоры. Они... Ну, это постоянная их метода такая. Но если в самом-самом крайнем случае они начинают какое-нибудь опасное маневрирование самолета в воздушном пространстве стран НАТО, чтобы с ними встретились.
Это
начинают.
Дежурное. Это
консультации. Да. Где-нибудь в Африке. Они как террористы действуют. Мы взяли заложников, а вы должны как бы с нами поговорить.
О террористах мы еще поговорим сейчас.
Да, не поговорите, ай-яй-яй. Ну да, у нас же сегодня Латвия и Эстония отметились.
Это надо отдельно оттоптаться. Это нельзя походи. Мы должны немножко покурить на этом, как говорили раньше. Не торопись. Вот смотри, давай мы еще вдогонку обсудим Беларусь. Там вроде как под Гомелем тоже на аэродром. То ли кто-то покурил, то ли кто-то прилетел. Вот это, по-моему, первое такое, да, такое вот событие. Что ты скажешь? Ты же террорист белорусский. Ты же должен это знать. Это ты наверняка и обстреливаешь, и взрываешь, и подрываешь. И тебя же и так уже обвинили.
Я, конечно, выезжаю иногда за пределы города Киева, но как бы...
Не так далеко?
Не все же мне приписывать, правильно? Ага. Я, конечно, значимое лицо, но не до такой степени, чтобы все на меня валить. Как бы, да. Я другое хотел сказать, что по сообщению белорусской стороны там произошло столкновение боевых машин, они сгорели. Два комплекса истребителей, один панцирь. Значит, мы так и поняли, мы так и записали. В российской армии курят в неположенном месте, в белорусской армии сталкиваются неудачно. Все теперь понятно, как и что будет происходить. Но так. У меня такое чисто в воздухе, вот буквально читаю буквы, зависшие здесь в виде облачка. И там примерно такая пришла мыслеформа, у меня звучит она так. Это не я породил, это я просто считываю с коллективного бессознательно. Звучит она так. Если сосредотачивать комплексы, которые, возможно, попытаются обстрелять Киев на День независимости 24 числа, или какой-нибудь пока сделать, они очень это любят. Это тоже предположение.
А ты считаешь, ему возможно такое?
Ну, они же любят круглые даты. Это же как Советский Союз, да. И обязательно какую-то пакость надо сделать. Или вообще представляющих угрозу, да. То рано или поздно маневрирование этих комплексов начинает приводить к столкновению. И может еще,
интересно.
Может еще привести к столкновению. И еще, и еще, и еще.
Они нас сейчас слушают и раздумывают.
Ну, надо подумать.
Слушай, но второй раз они вот у них на себя берут, как говорится. На себе они показывают, как говорят в зоне. Плохая примета. Они раз за разом на себя. Все на себя. Что Лукашенко, что вот теперь эти. Ну, то есть, как бы, значит, можно. Ну, посуди сам. Значит, можно, они все время будут на себя. Это мы сами. Все сами.
Эх, Марк, мы, конечно, с тобой ржем. Но вот я понимаю,
а почему бы нет?
Ну, это понятно. Но я вот понимаю, что наши зрители не до конца понимают, что происходит. Ну, и понятно, на стратегическом уровне, как бы, понимать очень сложно. Происходят сейчас грандиозные вещи. О них потом скажут историки. Вот в это время проходил стратегический перелом в войне. И он происходит прямо сейчас. Но мы как бы как рыбы в аквариуме, нам в большом океанариуме, нам маленькие рыбки, нам трудно оценить со стороны, большинство из нас. А вот так со стороны посмотреть. Но реально, посмотрите, что происходит. Это уже стертые слова, но российская армия огромная. Начавшую эту войну по 9 направлениям, с целями, задачами разгромить за 3 дня, там, Киев взять, Львов, уничтожить там биолабораторию, лупившая по 100, по 150 ракет в сутки, крылатых по нам, там, значит, доминирующая, наступающая, захватывающая, всякое такое. На 6-й месяц взятие сарая обсуждаем и постановку ее в стратегическую оборону. Ты вот понимаешь размер катастрофы вообще?
Да, конечно, безусловно. Но тут имеет значение хронология и сроки, сроки. Потому что для 6-го месяца, а он неизбежно 24 числа наступит, полгода для второй армии мира, да, ну, со всеми приходящими, это безусловно, катастрофа.
Это просто
не все когда догоняют. Они...
Да. Я вот говорю,
война за сарайчик, она мотивирует.
Да, я говорю и чувствую, что оно вот немножко там как бы пружинит, потому что публика, ну, привыкла все-таки мыслить как квадрокоптерский ноутбук. Там у танка оторвало башню Джавелином, там в песках взяли коровник, там и так далее, и так далее. Это дыхание больших исторических событий. Вы только поставьте себя на место. Ну, можно попробовать такой трюк. Поставьте себя на место Путина. Вот, какие у вас были цели и задачи. Пересмотрите еще речь его, с которой он толкал за сутки до начала конфликта. Ну, горячей фазы войны. Не горячей, даже активной фазы. И посмотрите, чем он тогда мерился, чем он тогда грозил и с чем он сейчас имеет дело. Выклянчивает переговоры через обстрелы своих войск на атомной станции. Да, размер катастрофы. Это как в старом анекдоте. Мы так сейчас до мышей, да, этот самый. Да, это не до мышей, это до инфузории туфельки. Каковыми сущности они были, долго обманывая мир, что они все супермачо, там стерхи верховные и так далее, и так далее. Это просто, ну вот, это катастрофа всеми большими буквами по складам разделенная.
Но она должна конвертироваться, понимаешь? Должно появиться какой-то зримый результат. Да? Этот результат и символический, и практический.
Прошла информация, что командующего флота снимают Черноморским сейчас.
Это того, при котором еще или уже это следующего?
Стреляли, да, при котором влупили. Это же аэродром морской авиации был вообще-то, как бы, да, влупили.
Слухи, ну, а как? Ну, это... положенное дело, да.
И наш генштаб сегодня выступил с интересным заявлением. Он сказал, что 40, свыше 40% российских офицеров, генералов, планировавших операцию против Украины, находятся под следствием.
Ну, хрен проверишь, но все возможно.
Вот. И это, ну, наш генштаб, в принципе, не склонен врать официальных
сообщений. Дело не во вранье, дело, понимаешь, в точности и цифрах. Это наверняка кто-то под следствием, но... 40% сложно, это большая цифра.
Ну, большая, ну так это ж планирует кто? Главное оперативное управление, как бы там. Не так много ключевых людей. Тут вопрос, ну, плюс там наверняка органы ФСБ, там, Росгвардии, там и так далее. Да-да. Тут вопрос вот в чем. Что планировщиков не бывает много, тем более планировщика такой войны, оно ж держится как в определенном круге лиц. То есть точек 20 планировал, 30, 40. Тут вопрос в другом, что даже если там 10%, условно говоря, то есть виновные назначены, это не последняя замена военачальников, из них, по-моему, 4 или 5 командующих армий сняты, отстранены или под уголовными делами. Путин сбрасывает вину за поражение на средний состав своей военно-политической машины. А мне интересно, этот средний состав, и выше он проглотит все это, или как, или так и будет?
Мы наблюдаем.
Вот. Это раз. Во-вторых,
может быть.
В общем, я скажу, куда это конвертируется, какой мысли я подвожу. Это должно конвертироваться. Пружина, которая не сработала вовне, она должна ударить внутрь. Я к чему подвожу? То все должны очень четко это понять. Если не понять, то принять как точку зрения. Что катастрофа такого масштаба запускает неминуемые процессы внутри государства, устроившего эту катастрофу сам себе. То есть внутри России. Сотрясение в России неизбежно. Сценарий, в котором проиграет российская, путинская Россия, проиграет войну, и при этом в ней самой ничего не случится, не будет больших общественных потрясений, бунтов там и так далее, переформатирований, переворотов и так далее, невозможен. Режимы меняют, военные авантюры. Напоминаю, что абсолютно заскорузлую китайскую систему. В 79 году, в 78-м, перед началом китайско-вьетнамской войны,
ну,
первой
да,
социалистической,
вьетнамский, да.
Дэн Сяопин наивно пытался поменять систему, но тогдашний глава провинции был главой военного округа, партийным лидером, хозяйственным лидером и, ну да, партийный, хозяйственный и военный. Это их невозможно было снять, они управляли и контролировали всеми процессами. И вот только после того, как Китай продул эту войну с Вьетнамом, позорно, Дэн Сяопин получил возможность рубить головы верхушки. То же самое было, когда Руст сел на Красной площади, и Горбачев начал ломать армию, военно-промышленный
да.
комплекс.
Министр Соколова сняли.
То же самое было, когда в 16 году в Турции неудавшийся военный переворот. Впервые за 70 лет Эрдоган сумел поставить армию под контроль, прорядив ее как следует там, и так далее, и так далее. И понимаете, военные авантюры, да еще проваленные, всегда запускают механизм. И есть корреляция между размером этой авантюры и между последствиями. Так вот это грандиозный провал, грандиознейший. Я в российской истории припомнить такого масштаба катастрофу я не берусь, честно говоря. Вот. И это же даже никак можно было сравнить с катастрофой 41 года, но там в обороне были. Ну, что, Финляндия, финская. Но финские сумели перестроиться. Товарищ Сталин умел играть в эти игры. Перестроиться и все-таки победить, несмотря на цену.
Он не прошел бы финскую, если бы не перестрелял ненавидевших его военачальников. В районе 37-38, ну и большая часть
посадки. Да, ну тут вопрос.
Он подготовился к этому путем прочистки заранее, понимаешь?
Да, но там советская армия, Красная армия сумела перестроиться. В течение 3-4 месяцев они радикально сменили приемы, способы ведения боевых действий, снабжения и все остальное. Для чего и близко здесь не наблюдается. Поэтому я даже не знаю. Это будет катастрофа, с которой, если Россия будет дальше существовать, с ней будут сравнивать как с эталоном катастрофической бестолковости всех этих действий. Я хочу сказать российским гражданам, которые нас слушают, и не только российским, что это не может ни при каких обстоятельствах пройти просто так. Российские войска, кто уцелел, вернулись домой, как бы, да, и разошлись по казармам. Ну и Россия живет.
И понасоздавали ветеранских организаций.
Да, понасоздавали ветеранских организаций. Россия как бы живет как дальше, только слегка затянув пояса от санкций. И нет. Это все будет ломать для России изнутри, крушить. Все эти фрустрация, депрессия, потери.
Да, фрустрация обязательно.
Баллы и так далее, и так далее. Это все выплеснется. Русский бунт бессмысленный, беспощадный в той или иной форме. И вот тут-то возникает вопрос, кто его возглавит, кто его направит, кто даст внятные лозунги и цели, и куда это все пойдет.
Хороший вопрос. Но мы еще к нему как-нибудь вернемся. Так, нас смотрит почти 390 тысяч, и больше 110 тысяч поставили лайки. Давай вот еще чего коснемся. Медведев. Мальчик. Он поехал в ЛНР. Мальчика послали. Но я смотрю, его сопровождает там, по-моему, с ним Бортников и, по-моему, с ним министр внутренних дел Клокольцев.
Да, есть такой.
Я вот по фотографии посмотрел, похоже на...
Министр Борт. Строительства и так далее.
А, и министр строительства. Я не представляю, зачем они дали ему еще этих двух министров. Ну, бог с ним. А, значит, но в контексте чего это все? Он изображает, хмурит там, ну, так только изображает работу мысли, бог с ним. Но похоже, что все-таки там все это посвящено референдуму, как это все провести, и по части того, как они будут присоединять ДНР и ЛНР, наряду с Запорожьем и Херсоном. А в Мариуполе, если ты видел, они готовят, строят клетки прямо, там театр или что это какое-то заведение они там это оставшиеся используют, собираются провести такой... показательный суд, как раньше советской
выездное заседание.
Да, выездное заседание суда. Нет, ну они показательные, выездное заседание, там неважно. В общем, смысл в том, что они собираются судить не одного человека, там, вернее, там большую группу подследственных, значит, обвиняемых из числа военнопленных, военнослужащих вооруженных сил Украины, ну, видимо, там из полка Азов и так далее, и торжественно, видимо, их, поскольку никаких судов там нет, приговорить к смертной казни. Да? Казнь непосредственно – это второй вопрос, но вот сама по себе эта картинка, она им, видимо, нужна. Они продолжают для внутреннего употребления мобилизовывать ватный электорат для того, чтобы показывать, вот смотрите, мы денацификацию проводим, вот мы осуждаем, а там дальше еще взорвем их всех военнопленных, вот так же, как мы в Еленовке сделали и так далее. Твое мнение, и что с этим можно сделать, как это можно ответить или предотвратить? Ну, я понимаю, вопрос риторический, но, может быть, есть какие-то соображения, как на это, на все, дьявольщину на это, на все взирать.
Это игра на внутреннюю аудиторию, безусловно, потому что слишком резкий протест от того, что там упустили азовцев, там меняют азовцев, татары обменяли.
Да-да-да.
Значит, для них стоп-словом или стоп-действием является только большое количество российских пленных.
Ты считаешь, количественно?
Безусловно. Нам нужно набрать российских пленных, если желательно по важности знаковых, которых можно обменять. Потому что там даже приговоренных с пленной казнью все равно можно обменять. Поэтому я не думаю, что они будут спешить их казнить. Но им нужно это действие как таковое. Как бы, да. Поэтому нам срочно нужно набирать пленных. Для этого надо
сказать. А самых, как раньше говорили, сочных? Какие должны быть сочные? Потому что вот Шишарин или Шушмарин, которого сначала приговорили к пожизненному в Украине, сейчас смягчили до 15 лет, ты же понимаешь, таких хоть миллиард набери, Путину начхать, абсолютно начхать.
Это кадыровцы, они решают вопросы, да, в России решают вопросы по обмену, как бы, да, они могут договариваться.
Это может, какие-то значимые родственники, ты говорил, что попадали...
Родственники, сотрудники спецслужб, там, да, люди дефицитных военных специальностей, типа летчики там, и все остальные, как бы, да, ну, или, в принципе, количеством брать. Вот, совсем не меняться они не могут, понятное дело, поэтому, да, да, и пехоту будут менять обычно, хотя не так охотно, как выше перечислено. Ну и целый комплекс мер на международном уровне, который показывает, что вообще Азов – это полк Национальной гвардии Украины, на секундочку, ребят. Это военнослужащие. Их распространяется Женевская конвенция полностью. Вся. И, в принципе, их вообще судить нельзя. Установление преступления сверхчеловечности – это очень большая и сложная процедура. Явно действуется, делается не тяп-ляп, как они пытаются сделать.
Но... Нет, она в национальной юрисдикции одной из сторон не может производиться.
Ну, вот, да. Да. Это должны осудить Международный суд, правильно?
Да.
Поэтому, как бы, это абсолютная подделка такая.
Потому что суд одной стороны, он всегда пристрастный. Это же очевидно. Да. Он присвоит это, что угодно.
Очевидно. Это юридическая подделка, да. Но хорошо, что ты, как бы, профессиональный адвокат уточнил это. Потому что для меня это общее место. А зрители...
Нет, там все прописано в нескольких конвенциях, да. Женевских. Там же не одна их. Там
зрители нуждаются, да, в этой акцентировке. Как бы, хорошо уже сказали. Так вот, они же, понятно, не будут передавать это в международный суд. Как бы, это вот действие очень... сомнительное со всех точек зрения. Но мы отработаем полный пакет действий, который должно сделать государство. Я просто не люблю повторять набившие оскомину слова, обращение международной организации и так далее. Это все будет проделано, это уже делается. Но чисто в техническом смысле нужны пленные. И я думаю, мне почему-то кажется, что они будут.
Ну, послушай меня, а ведь могут появиться и ценные кадры, какие-нибудь родственники прям совсем. И не обязательно, что которые участвуют в этих действиях. Все возможно, все возможно.
Родственники есть, родственники живут прямо в Украине. Очень многих высокопоставленных российских, ключевых даже знаковых фигур. Но мы не воюем с родственниками, есть нюанс.
Да, да.
В этом Украина отличается от России. Поэтому
не,
мы,
ну,
знаем,
само собой,
мы знаем, где живут, например, матери, там очень знаковых людей. Мы же не будем приезжать воевать с пожилыми женщинами, да, гражданками Украины, только потому что сын ему мудаком оказался.
А сыну мудаку они позванивают? Нет, ну там сказать, что ж ты, сынок, такой мудак. А?
Ну, мы не будем воздействовать на нее, чтобы она звонила, это же понятно. Она просто будет жить и получать пенсию, и все нормально. И еще не будем раскрывать ее инкогнито для того, чтобы женщина не пострадала и какие-то там эксцессы с ней не случились. Но они есть.
Понятно.
Да, вот, поэтому. Как бы такой момент, да. Второй момент – это то, что по поводу Медведева. Он дурак, не понимает, что с ним делают. Его засвечивают, как тушку на заклане.
Потому что можно будет сказать, я бухгалтер виноват. Знаешь, как
он, да, это про мать ее. Сумасшедший спившийся дядька, от которого ушла жена, которая там, ну, посмотрите на его твиттер, он же этот самый. Да, мы его уволили и как бы обнулили историю, давайте договоримся. Вот. Но он, поскольку он находится в процессе алкогольного распада личности, я смотрю, что он как бы не отбивает дупля. Любой нормальный человек не поехал бы с такой миссией.
Ну, конечно.
И тут надо посмотреть, как Кириенко изящно выскочил. Как бы, да,
этот мастер.
До этого же он ездил, да, как бы, а теперь послали Медведева. Я представляю, какую аппаратную интригу надо было прокрутить Кириенко для того, чтобы спрыгнуть с этой идиотской темы. Ему очень не хотелось этим заниматься. Это как Лавров 8 лет откручивался от посещения Крыма. И только после Крымской платформы, за то, что он ее допустил, Путин его пинками этого загнал. И мы помним это знаменитое видео, когда он абсолютно раздраженный, что там ляпнул, что-то такое. После Крымской платформы, после права российского ведомства, они же угрожали, там не пускали, грозились разрывом у них отношений. В общем, предпринимали все меры. 43 страны, по-моему, приехало все-таки. И международных организаций. Вот и в отместку все-таки отправили в Крым, не удалось отвертеться. Но Лавров потомственный дипломат, он понимает эти вещи. А этот товарищ, Димон, он, конечно, трусы Кельвин Кляйна натянул повыше.
Он попроще, он попроще.
Поэтому...
Купчинский, он сынок профессорский, но Купчина. Это страшное сочетание. Его били страшно. За маленький рост, за все. Просто сын профессора, который живет в Купчино, это страшно. Это практически на грани самоубийства. Вот таким он и вырос. Ты понимаешь, ты что?
Да.
Таким он и вырос. Ну хорошо, бог бы с ним. Значит, давай поговорим о
Слатенко. Путин разговаривает вот так вот, наверное, да? Типа, Дима, надо съездить в этот самый, да?
Ну, они, понимаешь как, там все-таки долгое время казалось, что это какие-то отеческие отношения к нему. Ну, Дима, что вы с него возьмете? Но я думаю, там более так, как-то, знаешь, может, более глумливо, что ли. Может, как-то, Дима, и снисходительнее. То есть, вообще вся позиция Димы только благодаря Путину. Путин его не дает ням-ням.
В специфической среде джентльменов удачи существует такая штука, как вот ты должен принести обоссанную палку. Да. Формально тебя не бьют, как бы, да, там ничего с тобой физически не делают, но вот это сходи, принеси, если плохо себя вел. У меня ощущение, что Димон сбегал раз 50 уже за ней.
Ну да, за обоссанную палку, кстати, 100. Хороший образ. Я думаю, зайдет. Сейчас будут это все будут использовать.
Да, и он, в забеге такие просто непрерывно бегает, мне кажется, за этой палкой. Да. И вот
сам, в зубах, замечу.
И вот ему кинули, и он пошел. Надо быть полным идиотом, чтобы на это подписаться. Кириенко, конечно, молодец, что спрыгнул. Но главное, что он сделал, это подставил Димона под это. Как бы,
А смотри, там
не просто выиграл себя.
Сейчас пойдет об этом речь. У нас 32 минуты уже в эфире. Смотри, Кириенко, по слухам, говорят, проводит совещание на предмет, ну, наверное, в ряду других, о том, чтобы внести изменения в закон о гражданстве российский об отмене двойного гражданства. Но не совсем так. Есть понятие два гражданства, есть двойное гражданство. Это разные вещи. Там и процесс оптации с этим связан. Но это не будем мучить людей ерундой всей. Но это реакция на ход действий, ряд действий. Латвии, которая сегодня уже заголосовала, страна-спонсор терроризма России, да, и вытекающие из этого ограничения, которые введены визовые, уже Латвии, Эстонии, Швеция объявила, что вообще намеревается присоединиться, ну, Финляндия там тоже, Болгария. Ну, и пошли, так сказать, разговоры. Шольц заявил, нет, ну что, мы на такую дискриминацию не подпишемся, значит, по визовым ограничениям.
А? Ну, Кулеба ответил уже, наш министр иностранных дел.
Да, Кулеба что-то сказал, да.
Он сказал, что, ну... послушайте, ну, такое количество граждан России поддерживает эту агрессию, значит, они должны нести свою долю вины, ответственности за это. Мы четко отделяем тех россиян, которые не поддерживают, но очень четко знаем, что есть множество, которые поддерживают. Ну, то пусть хлебают полнорожка.
Ну да. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но уже как-то старт дан и теме спонсор терроризма страна, и теме виз. Это продолжает дискутироваться, потому что люди многие не понимают, что на самом деле вопрос серьезный, и они видят только верхушку, так сказать, поверхность, на которой какая-то такая то ли да, то ли нет, но скорее нет. А на самом деле все-таки механизмы обеспечения безопасности, они включают в себя эти визовые ограничения. Повторяю, они многих не радуют, но это такая фатальная вещь, неизбежная. Вот ты полагаешь, что, ну, во всяком случае, Украина будет держаться этой же позиции и будет настаивать на, собственно говоря, этом визовом ограничении?
Есть еще два признака любопытных. Угу. Первое. Сегодня в Копенгагене прошло, скажем так, совещание министров обороны северных держав. 1,5 миллиарда евро выделяют нам на помощь. И заметь, одновременно в Британию поехали датские инструкторы, финские инструкторы, шведские инструкторы, в дополнение к...
Обучать украинских солдат.
Обучать украинских солдат, да. У датчан, кстати, очень хорошая пехотная подготовка. Она еще сохранилась со времен Первой мировой войны немецкой. тактика штурмовой группы, они прекрасно действуют в окопах, ровно то, что нам сейчас надо. И так, я одна из армий, которая не забыла это. И, в принципе, это датская армия удивляет. Они очень носители очень многих очень серьезных навыков, уже подрастерянных современными армиями, в которых мы нуждаемся. Но вот это поветрие как началось с севера. Поехали они в Британию. А давайте вспомним теперь британские инициативы по визитам в северные страны, которые были примерно месяца три назад, четыре, когда массово объезжал их Джонсон. Тогда же разговоры были про союз Британии, Польши, Украины, стран Балтии. И вот эта вся история, она как бы... Это только первые зеленые росточки появились. Будет больше. Это результаты политики, которую Джонсон продемонстрировал со своими, там, конечно, визави на уровне руководства. Но мы видим, что целый блок северных государств начинает принимать коллективные решения. Коллектив. И вот эта виза, это третья уже, только на наших глазах прямо происходящая. Я думаю, что там будет много интересных сюрпризов, кроме виз. Но это консолидированная позиция, они будут выступать консолидированно, как мне кажется. И это будет не только там заявила, это Швеция, Эстония и Латвия. Присоединятся еще, и в конце концов, и Евросоюз, и Шольц будут считаться с этим вынужденным.
Ну так они, смотри, вот что заявил Еврокомиссия. Страны ЕС ведут дискуссии для определения скоординированных действий по вопросу выдачи виз российским туристам. Еврокомиссия. Ну, то есть, они, безусловно, дискуссии ведут раз. Второе, если даже не будет принято общее решение о невыдаче этих виз в страны Евросоюза, то какие-то ограничения все равно будут введены. Может, для категории, для каких-то. Может быть, так сказать, дополнительные фильтры поставлены. Но это точно чем-то кончится.
Представители гуманитарных организаций, сами родственников, имеющие в ЕС, и журналисты. Да. Вот. Хотя российские журналисты...
Да знаем мы этих журналистов. Своем, да. 423 тысячи нас смотрят, 140 тысяч поставили лайки. Вот. Ну, в принципе, я бы попросил всех подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы можете, значит, пройти по его имени, Алексей Арестович, попасть на канал и обязательно подписаться там. Вот. Ну, завтра ведь у нас эфир будет, все в порядке.
Будет эфир, да. У нас, возможно, будут сюрпризы, потому что глава офиса Андрей Ермак анонсировал, у него же, кроме комиссии Макфол, Ермак, есть комиссия Ермак-Рамус. Там вырабатывается гарантия безопасности Украины на переходный период. И он сегодня анонсировал первый профильный документ с этими комиссиями. Ну, какое-то ближайшее время должен быть представлен. Это будет любопытно, потому что это безопасности, под которыми, а, подписываются другие страны, б, они должны обеспечить переходный период к НАК по дороге в НАТО. И возникает вопрос, а как это, и чего это, и куда, и кто подписывает, и какие сами именно гарантии. Ты понимаешь, что происходит вообще? Нет, вот в суд.
Более-менее.
Происходит это уже организация послевоенного мира, на самом деле. Контуры послевоенного мира. И если какие-то страны согласились на конкретные действия, они уже понимают, что Путин проиграл. Стратегически проиграл. Мнение, конечно, победы может занять изрядное время, но на самом деле всем все уже понятно. Просто всем все понятно. В стратегическом масштабе. И эти инициативы по ограничению виз там, да, по признанию государственным террористам тоже не могли произойти просто так, если бы
Путин, разумеется, конечно,
мог продолжать представлять собой серьезную опасность. Вот они просчитали и поняли, что он не представляет собой уже серьезный пост. Все, конец. Угу. Поэтому эта инициатива будет расти и плодиться, и множиться. Я думаю, что будет весело. И на поле боя, и в международном пространстве.
Ну вот как раз мы завтра это еще и обсудим. Сразу хочу сказать, некоторый эффект произвело твое интервью с Гордоном. И вот даже и в чате, и в письмах сразу сообщаю, я не Ермак при Арестовиче, поэтому обращаться к нему через меня вещь не очень надежная, потому что я не работаю, так сказать, не являюсь гражданином Украины и во внутренние дела Украины подобного рода не вмешиваюсь. Это один момент. Вот, по-моему, там больше было иронии. Подтверди это, что ироническое было интервью.
Ну, давай я скажу еще тебе. Разговоры в любых выборах момент, когда страна воюет.
Ну, конечно, конечно. Но это же ирония. Ну, как же вы вот не поняли?
Это же несерьезно, да.
Ну, конечно.
Поэтому,
конечно.
Да, поэтому как бы поддержка президента действующего безоговорочно верховному главнокомандующему. Разговоры эти, ну, если они являются некорректными, опасными, то уж точно некорректными. Ну вот, на вопрос прямой, пойдете ли вы в президент, учитывая, что я это анонсирую лет 5, мне надо было либо соврать, либо что, либо отвечать правду.
Не, все было очень прикольно, так что как бы я посмотрел с очень большим удовольствием, ел чипсы, пил пиво и смеялся, в голос соседи стучали. Так что с этим мы как бы разобрались. Пародию ты видел на нас? Вот Барвинка начали его сильно преследовать, вот этого моего симпатичного, который толстенький, с тремя подбородками, меня изображает. Призываю вас относиться с иронией. Хороший мальчик, хороший, очкастый. Дальше, значит, что мы еще хотели? Мы хотели показать наши новые дизайны, которые в Европе, еще раз продемонстрировать. Значит, у нас есть, во-первых, NFT продолжается проект, он никуда не делся. Там у нас, оказывается, какие-то зависания были, но это больше связано с лихорадкой на крипторынке. Но в любом случае изображение порыщите там, смотрите, к чему приводит, к тому, что мы обнаруживаем замечательных художников, которые участвуют в нашем благотворительном мерче. Так что, может быть, кто-то поинтересуется нашим проектом хотя бы для того, чтобы привлечь талантливых художников из Украины к своим проектам, особенно цифровым проектам. Не знаю, может, вы кто-нибудь там... У нас тут в планах дальше некоторые соображения по поводу, значит, цифровых всяких вселенных. Посмотрим, как из этого получится. Но в любом случае, это отличная предпосылка для всякого рода аватаров. Да? А дальше у наш проект, смотрите, продолжается. Мерч-проект. Вот в Европе и в Америке вы видите два новых мерча. Вот этот Himars and Javelin. Теперь раньше был Фейгин and Арестович. Теперь Himars and Javelin проект по мерчу. Вот тоже очень... Мне кажется, симпатичные. Вот. Средства, как и мы уже говорили, пойдут на благотворительность. Ну и вот украинский проект. Там тоже уже и фартучки с нашим новым дизайном. Вот. Майки, шмайки. В общем, посмотрите. Ну что же, дорогие друзья. Да, последнее, что я хотел сказать. Мы вот про Мечева, я сказал про Дарью Купную, которая нам нарисовала этот последний мерч. Она, оказывается, из Славутича. Не из Харькова, маленький город, по-моему, Славутич в Украине. Вот. Славутич было бы нехорошо его не отметить.
Это город атомщик, которых выстроили.
Город атомщик, Славутич, взять. Есть, далеко от Чернобыля, я правильно понимаю?
Там очень интересная архитектура, да. И там каждый квартал выстраивала Республика Советского Союза, которая после восстановила. Да, они очень не похожи. Там есть квартал с грузинского мрамора с мангалами на кухнях, наверное, на балконах. Там. Очень необычно. И там есть музей Берника, Лайся нашего. Великого семидесятника, члена украинской хельсинской группы, фантаста-писателя, который написал целую серию книг, ну, по глубине замысла, где-то с Лемом соперничающим. Вот это его книжка «Звездный корсар», да, он, там у него, конечно, изобретение. У него чуть тяжеловатый слог, но изобретения у него фантастические. Там находки, и рак времени, и все, что хочешь. Там, да, это нечто. И сделали и музей Берника, в Славутиче, люди, работающие на Чернобыльской станции, у которых там пылкое воображение, физики там, и так далее, и так далее. Ядерщики они, да, сумели, в Киеве его нет. А Берник из Киева. А Славутичи сделали. Так что это очень необычный город, специфическая атмосфера.
Напоминает, да, как-то Артура Кларка. Он тоже очень смел бы в таких вещах.
Я знаешь, его, как он... я его очень люблю, да, и этот город, да, и вот как бы поэтому...
Ну Славутич. Вот лишний повод рассказать о Славутиче. Тоже хороший. Особенно в связи с событиями. С атомной энергетикой.
Если будешь в Украине, надо будет туда съездить. Город совершенно необычный, очень, очень интересный. Парки, ну, такой.
Даст Бог. Оторваться не могу. Каждый день делаю эфиры, поеду, будут пропуски. Меня же бадиками забьют в этом Киеве. Скажут, что нужны эфиры. Поэтому хватит.
Славутича и проведем эфир.
Ну, да.
Уже в Чернобыльской станции провести, кстати.
Лучше. Да. Но мы уже близки к тому, чтобы тут ко мне обращаться за сценариями. Мы уже попробуем даже сериал целый сделать по ходу того, что мы тут было в наших выпусках. Ждите, у нас много всякого рода соображений. Все это направлено на то, чтобы Путин проиграл. Поверьте, это главное, все остальное производное. Ну что же, давайте завтра увидимся, завтра поговорим еще. Спасибо, Алексей, спасибо всем зрителям. Не забывайте подписываться на наши каналы.
Завтра
увидимся.
Спасибо.